Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Что-то смотришь ты изумленно слишком, будто бы никогда до этого не умирал. Конец эпиграфа. Здравствуйте, друзья. Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Новый проект, где в светлой студии Радио «Вера» собираются светлые люди, будем надеяться, в большинстве своем, так уж точно, и рассказывают свои непридуманные, прочувствованные истории, которые можно рассказать только самым близким людям, но и слушателям Радио «Вера», разумеется.
И зрителям.
И зрителям, потому что действительно нас можно не только слушать в эфире любимой радиостанции, но и присоединиться к нам в студии на экране вашего смартфона или компьютера. Заходите в YouTube, найдите канал «Радио Вера», и вот эту программу можно не только слушать, но и смотреть. И вы знаете, я, наверное, сейчас, мне просто пришло в голову, что, наверное, это можно сделать. Наверняка у вас есть свои истории, друзья. И будет здорово, если вы какими-то своими историями тоже будете делиться. И я даже, наверное, уверен, что, ну вон Кирочка кивает, что если ваши истории действительно окажутся яркими, какими-то особенными, кто его знает, может быть, мы действительно пригласим вас в студию «Радио Вера», чтобы вы вместе с нами сели за стол и рассказали свои истории. По-моему, было бы здорово. Разрешите представить тех, кто сегодня составит вам компанию в течение ближайшего часа. Во-первых, замечательный священник, который не так давно в одной из наших прошлых программ напомнил об очень важной вещи в этой жизни. Если в твоей душе мир, если тебе удалось сохранить мир в своем сердце, любое твое решение будет правильным. Любые события можно пережить, любые потери можно принять, и все будет хорошо. Как бы слово «хорошо» не звучало абсурдно в контексте происходящего. Настоятель храма священномученика Власия в Староконюшенной Слободе и иеромонах Никандр Пилишин сегодня у нас в гостях. Здравствуйте,
добрый отец Никандр. Добрый вечер, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, очень рады вас видеть, и особенно рады вас видеть ведущая Радио «Вера», которая вас искренне любит, восхищается вами, все время вас цитирует и рассказывает о каждой встрече с вами. Прекрасный Кирочка Лаврентьев.
Так и есть.
Да.
Так
добрый вечер, Кира. Ну и, конечно же, я представляю вам свою жену, ведущую Радио «Вера», Аллу Сергеевну Митрофанову, которой всегда есть что рассказать. Весь вопрос в том, как бы сделать так, чтобы рассказ не занял целый час, потому что нам надо уместиться всем в течение
шести. Ну, говори уж открытым текстом. Жена у тебя страшная болтушка. Жить тебе с ней тяжело. Тянешь ты эту ношу.
Лямку.
Да. И спасаешь мир от этого бесконечно длинного, да, монолога.
Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Вот, вот. Хорошо, что мы это прояснили.
Непростой момент. Сейчас мне надо озвучить тему. Но благодаря людям, которые находятся в этой студии, это будет гораздо проще. Потому что, когда отец Никандр, вот, к примеру, услышал тему, он улыбнулся и говорит: «А что? А я в это не верю. Смерть». Сегодня мы говорим о теме ухода человека из жизни. Сегодня мы говорим о смерти. Как увидеть свет в самых трагических мгновениях земной жизни, а по сути, что может быть печальнее, трагичнее окончание земной жизни человека, не просто до любого человека, которого ты знаешь, не знаешь, неважно, но когда речь идет о человеке, которого ты искренне любишь, за которого переживаешь и который занимает свое место в твоем сердце, когда он уходит, у тебя из твоего сердца вот этот кусочек вырезают, и потом очень больно. Потом заживает рана, но вот этот шрам, вот это вот вырезанное место, оно остается. Это мое личное переживания. Это мой личный образ. Судя по тому, что отец Никандр перед программой сказал, что «а я не верю в смерть», вот так открытым текстом, я хочу предложить вам, дорогой отец Никандр, начать. Ведь наверняка в вашей жизни и в вашей священческой практике, в духовной жизни. Есть немало историй, которые стали бы иллюстрацией вот этой вашей очень простой и важной мысли «смерти нет».
Да, дорогие друзья, я на самом деле не понимаю, зачем мы собрались сегодня, потому что я не вижу темы, да, для нашего собрания. Это не моя идея, не моя мысль, это мнение церкви. Мы все, наверное, я убежден, что все слушающие и смотрящие на зрители любят Пасху. И Пасха – это, наверное, пожалуй, самый такой счастливый, самый радостный, желанный праздник в жизни христианина. Мы помним все пасхальные тексты и помним, что Христос смертью смерть поправ. То есть Христос своей смертью упразднил смерть. Все, Он ее уволил, отправил в отпуск навсегда. Я не знаю, нету смерти. Ее нету. И когда я слушаю вас, что может быть более печальнее, чем смерть родного человека или знакомого, я могу сказать, что может быть более радостным, чем смерть родного человека. Я, конечно, хочу сразу оговориться, что чтобы зрители не подумали, что я циник, да, или там, чтобы это как бы не было цинично, я говорю лишь только то, что я говорю, и то, что я думаю, и то, что я чувствую. Если мы любим человека, то мы понимаем, что смерть – это, во-первых, неизбежная часть нашей жизни. Нет ни одного человека, и, конечно, мы знаем праведного Еноха.
А в этом нет противоречия, отец Никандр, простите, что перебиваю. Да. Если Христос воскрес, то почему люди продолжают умирать?
Я не знаю. Нет, почему? Они по-другому не могут. Это свойство человеческой природы. То есть смерть, мы должны умереть для земной жизни, чтобы начать вечной жизни. Конечно, мы знаем из Апокалипсиса, что когда будет второе пришествие Христа, то Господь застанет людей живущих еще. И мы знаем, что, допустим, пророк Илия и праведный Енох, они были взяты на небо живыми. Мы знаем эти случаи. Но закон есть закон. То есть закон для человеческой природы таков. Человек рождается, и человек умирает. И смерть – это нормально. Это просто переход из земной жизни в жизнь вечную. Вы просто представьте себе, что в момент смерти мы видим лицом к лицу того, с кем мы пытались всю жизнь разговаривать и к кому пытались обращаться, Бога. Что может быть прекраснее встречи с Богом? Это же мы же оказываемся в рядом с Ним, в руках Его, неважно, просто видя Его, и перестает существовать страх.
Узнав о смерти своего друга, да. Христос плакал.
Безусловно, конечно.
Невозможно не плакать.
Возможно не плакать.
Стоит ли не плакать?
Я не знаю, мы же здесь не говорим об игре в театре, да? То есть я могу сыграть роль какого-то, героя, да, который плачет или не плачет. То есть если умирает твой родной человек, конечно, ты печалишься, мы понимаем, почему. Потому что, да, допустим, я вот сейчас хочу рассказать о смерти двух своих родных людей, да, моего отца и моего духовного отца. То есть я потерял за свою жизнь двух своих отцов, у меня их нет. И, конечно же, мне сейчас очень хотелось бы, сейчас вот закончится передача, и позвонить, сказать: пап, как дела? Но я не могу это сделать. И от этого мне печально, что я не могу это сделать. Но от осознавания того, что он там...
Печально за себя, но не за него.
Ну, конечно, да. А что за него-то? У него все уже свершилось, он там уже. У него... Он уже победитель, понимаете? Он уже приобрел самое большое приобретение, которое возможно, как апостол Павел говорит. Он Христа обрел.
Расскажите.
Я когда стал священником... Меня руку положили в декабре, а в январе я узнал о том, что от сердечного приступа разорвало сердце моего отца. И я находился в другом городе, я приехал домой, и я уже папу не застал живым.
Это было как-то связано с вашим рукоположением?
Никак не связано с рукоположением, просто это связано с тем, что я первого человека, которого отпевал как священник, это был мой отец, да? И я приехал домой, и я увидел вот этот траур, да, и сказал: мама, все, никаких, все, нет, нет смерти, нет, все. Вот ты помнишь его живым, как увезли в больницу, и все, вот он живой, просто его сейчас нет рядом с нами. И как я помню, я понимал и помнил о том, что для человека очень важно, каким мы увидим последним, да, взгляд. Например, когда мы прощаемся с человеком, больше его не встречаем, то мы запоминаем его последним, когда мы видели его. И когда уже его привезли на отпевание в храм, Я сказал, что, пожалуйста, гроб, вот эту пелену мы не снимаем. Я хочу, чтобы папу запомнили все живым. Никто не должен видеть его мертвым. Потому что для мамы, мама была, очень тяжело переносила это. И стоять на время отпевания и наблюдать его лежащим в гробе мертвым, для нее было бы очень большой травмой. И я принял такое решение волевое, что не открываем, не видит никто его. И после отпевания стали закрывать крышку гроба, и были связаны руки так высоко у папы, что нельзя было закрыть гроб. Ну, не позволял, нужно было руки развязать обязательно, чтобы руки убрать, и тогда можно было крышку спокойно закрыть. И мне говорят, не можем сделать, надо все равно снять пелену. Я говорю, хорошо, давайте, значит, грузим машину, я там сам сниму пелену, развяжу руки и закрою гроб сам. Все, загрузили в машину отца, и остался я один на один с папой. И вот это был момент истины, когда я снимаю пелену с его лица, и я вижу, что он лежит и улыбается, как младенец. Вот в самые счастливые моменты его жизни, когда я его помню, когда он был на пределе своего счастья, он именно такой улыбкой улыбался. Он лежит, и там нет даже, даже намека на какой-то испуг, вы понимаете? У меня все сложилось, вся картина мира сложилась. Я спокойно развязал руки, попрощался с ним, закрыл гроб, мы похоронили его. И спустя уже несколько лет я прочитал выражение преподобного Паисия Святогорца. Он говорит о том, что родители, добровольно пожертвовавшие своих детей на служение Богу и Церкви, они сподобляются участи Авраама. Потому что Авраам был готов принести своего ребенка. И папа, он не понимал, что я хочу в своей жизни, монашество, служение Богу. Он этого не понимал. Но он любил меня, и он мне успел сказать эти слова, что если ты хочешь... Ты знаешь, что я не понимаю этого, но я тебя благословляю на этот путь. Он отдал добровольно меня в монашество и на служение церкви. И я понял, что вот этот поступок, он, быть может, он сыграл очень важную роль в его жизни, что Господь его принял, что он там у него. У меня нет никаких сомнений сейчас. Я не убеждаю себя и не убеждаю вас. Я просто в это, я знаю и верю в это.
Это действительно светлая история.
Это правда.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Настоятель храма священномученика Власия в Староконюшной Слободе, иеромонах Никандр Пелишин. Если бы вы могли почувствовать, друзья, атмосферу в студии радио «Вера» сейчас. Тихий свет и радость. Благодаря вашему рассказу, отец Никандр, я просто благодарен вам невозможно. И раз уж вы упомянули, что у вас вот две такие истории,
две, если
я
можно.
Вот с позволения своих коллег хочу попросить вас рассказать вторую историю. Я знаю, что она будет не менее пронзительной и светлой.
Да, вторая история – это когда я из своей опять земной жизни потерял духовного отца, который мой, значит, мой папа родил меня физически, а духовно меня родил мой духовный отец, архимандрит Венедикт, наместник Оптиной пустыни. И вот вы сейчас видите меня тем, каким я есть. Вот это заслуга полностью его. Он просто меня воспитал так духовно. И он научил меня любить Бога. Самый главный вопрос, который он меня встречал, с которым он встречал меня всегда, это спасаюсь ли я. Вот мы с ним не видимся там какое-то количество времени, приезжая в Оптину. Он не спрашивает, как дела. Ты спасаешься или нет? Ты научился Бога любить? Там. Только такие вопросы. Я сначала в штыки не понимал, как это. Он меня научил и объяснил. И он очень тяжело болел. И очень тяжело уходил из этой жизни. И последний раз мы с ним виделись. Он лежал в военном госпитале в Москве. Я пришел к нему в палату. И первое, что он спросил у меня, голоден ли я. Даже не спросил, а сказал, садись есть. То есть он обязательно заботился, чтобы я с пути, значит, должен был покушать. А ему каждый день из монастыря привозили еду. Потом я поел и сел на кровать рядом с ним. И он говорит, давай споем. То есть он очень любил петь. И у него эти такие слова Давида, кто благодушествует, пусть туда поет песни, песни духовные. Очень, что если ты благодушествуешь, значит, нужно это как петь, как символ выражения своего благодушия. Мы с ним попели, и мне надо было уезжать, потому что я уже жил в Вологде, далеко, в далекий путь, и рубашка, мне надо ехать. Он говорит, может быть, ты не будешь уезжать так хорошо вдвоем, давай ты останешься. Я говорю, я не могу, но у меня обязательства, все, я как. Мы с ним попрощались, и потом уже я узнал, что его ввели в медикаментозную кому, и он из комы уже не вышел. И он был в коме 2 или 3 дня, и в это время он мне явился во сне единственный раз. Я видел его наяву, вот прям просто наяву он пришел ко мне попрощаться, потому что мы с ним уже физически не могли увидеться. Мы попрощались, он мне сказал определенные слова и ушел. Я узнал, что он уже скончался, и пришел к Господу. Я приехал в Москву, на подворье Оптиной пустыни в Москве. Было здесь сначала прощание, потом я сопровождал его в Оптину пустынь, в сам монастырь. Мне так получилось, что я смог быть в числе тех людей, кто переоблачал его. Это тоже очень трогательный момент, когда только близкие люди переоблачают и готовят уже к погребению. И вот сам день... Вы знаете, не было ни секунды никакой грусти вообще. Была зима, было очень холодно, было как-то так промозгло на улице. Но вот, да, его не было с нами физически, но я этого не понял. Вот я сейчас сижу с вами здесь, и я глубоко убежден, что я сейчас могу выйти и с ним поговорить. Но я не знаю, но вот не было вот этого чувства, такой безутратной потери, что он ушел и все. Он, ну, я не знаю, вот он со мной, он живет, и я... Конечно, мне когда бывает прям очень тяжко, то тогда я в молитве обращаюсь к нему, и я знаю, что он слышит меня. Я знаю, чтобы он мне ответил бы точности на мои вопросы.
Я думаю, что у Кирочки Валы есть свои вопросы, я хочу свой задать.
Да, Александр.
Этому можно научиться? Вот такому отношению к смерти.
Я не знаю, меня это научил.
Был же у вас период в жизни, когда вы вдруг поняли, что смерти нет, и вот как это, как? Вот я просто смотрю на вас, я радуюсь за вас, и я завидую вам, потому что я могу, конечно, вот как-то так натянуть на себя резиновую улыбку, сказать, я вот тоже смерти не боюсь. Да ложь это. Страшно мне потерять близких, страшно мне... У меня паралич от мысли, что я там жену могу потерять, понимаете?
Ну, вы все равно потеряете рано или поздно.
Отец Никандр.
Не, ну а как?
Вестник пасхальной радости.
Не, ну подождите. Не, ну как? Слушайте, ну это мой...
Вообще-то я первый собирался.
Александр, вы знаете... Вот открылись. Я очень рад, на самом деле, что мы в такой компании собрались, да, и вот Кира, она свидетельница, она своего рода мученик, да, но мученик как свидетель, да. Я об этом говорю всем и всегда не потому, что я хочу кому-то понравиться, там, или чтобы сказали, ой, ну такой классный вообще. Нет. Я вам скажу искренне, что вот то, как апостол Павел говорит, что я бы уже хотел бы разрешиться быть со Христом, правда. Но в этой жизни все ясно уже. Ну все, то есть, да, мне 35 лет, быть может, мне там не 70 лет, но все было уже, то есть я все видел и... Все уже,
понял.
Уже хочется быть с Богом просто. И здесь я не могу так тесно быть с Ним, как я могу быть там. И вот я Кире, правда, говорил откровенно, что я хочу умереть. Это нормально. Я хочу быть со Христом.
А в этом нет неблагодарности, простите кому? Меня за дерзость, кому? За дар жизни.
А я радуюсь, что я живу. И я же не заканчиваю жизнь самоубийством, да? То есть я живу. Ну, простите, что тема такая у нас, да? Я живу. И я не требую от Бога, чтобы Он меня забрал. Я просто говорю Богу, что я хочу к Тебе. Но когда это произойдет, это от Него зависит. И я Ему доверяю в этом, но на 1000%. Он знает точности. Значит, мне нужно здесь пока побыть и понести какие-то дела, послушания, крест свой, там, пострадать, помучениться.
Да, у каждого из нас есть свои задачи.
Конечно.
Извините. И не мы их себе поставим. Хотя иногда бывает, что
преподобный Максим Исповедник, вы знаете, пишет, что каждый человек в своей жизни должен реализовать логос природный, как человека, то есть быть человеком, чувствовать боль другого человека. И реализовать ипостасный логос, то есть состояться, например, как человек, как личность, да? Это задача каждого человека.
Достоевский о том же пишет.
Ну, конечно.
Абсолютно.
Конечно. Да,
просто раскрывая в художественном
Ну, просто смерти
мире.
Нет, поэтому тема абсурдная. Простите.
Я еще расскажу вам о том, как я вам благодарен, отец Никандр, но сначала я хочу спросить сияющую красотой юности Киру Лаврентьеву. Как так вышло, что отец Никандр нарек вас, Кирочка, мученицей?
Я не знаю, это, наверное, он по своему глубокому смирению меня так нарек, потому что он мне много говорил о том, что он умирать очень хочет и торопится, а я его пыталась переубедить и задержать за его, значит, подрясник к себе.
Кремле его, в общем, в наших глубоко философских беседах вне формата эфира, пыталась его как-то прижать к земле, но, в общем, для меня это было такое своеобразное мученичество.
Прижать к земле, но это значит быть женщиной.
Да, заземлить.
Заземлить
отца Никандра.
Нет, но мученик как свидетель.
Душа его рвется уже горе, а я его все, нет, отец Никандр, ну, ты должен стоять.
Еще не вся ипотека выплачена.
Да, уплатно, да.
Кирочка.
Еще не вся черепуха к нам в окошко брошена, да.
Передаю слово тебе.
Да. Ну, смотрите, отец Никандр так как-то корабль наш сегодняшний как-то так повел, что я даже думаю, как мне правильно к своей истории-то подвестись. И думаю, что сделаю я следующее. Отец Никандр прав, действительно смерти нет, и действительно, что нам горевать, так-то по гамбургскому счету. Но уход из жизни как явление, ну, оно есть. Что уж греха таить, мы все умрем, и умирают наши близкие, умирают наши друзья. И это всегда боли, это всегда тяжело. Ну, просто потому, что в этой жизни мы больше не увидимся. Но, вы знаете, каждый раз, когда я соприкасалась со смертью, я впадала в шок даже не от того, что умер человек, а от того, что, от того, что я не успела. Понимаете? Вот мне звонят и говорят, человек умер, и я в эту же секунду понимаю, что я сделала не так. В одну секунду время сужается, его больше нет. Ты в мгновение понимаешь, что ты сделал не так, когда, и что ты мог сделать и не сделал. И в общем, ты все понимаешь про себя в этот момент.
Ну, это здорово.
Мне было 20 лет. И я, значит, ходила в православную молодежную общину такую при Патриаршем подворье в храме Зарядье, там мы с мужем познакомились с моим. Ну, в общем, поэтому я туда и ходила, что мне еще туда ходить. И, в общем, я такая была вся из себя, и что свойственно юности тщеславной, как-то я очень так вычурно себя вела. Ну, с тех пор мало что изменилось.
Наговаривай ты себя,
нет,
я тебя серьезно, помню.
Серьезно, было.
Помню
было,
я тебя в этом возрасте.
Был у нас в этой, значит, в этой молодежной. Аллочка просто великодушный человек. И, кстати, Аллочка была первый человек, который вообще интервью взяла 18 лет. Так что она действительно помнит.
Я помню.
Да, 15 лет назад.
Прекрасная, такая тонкая,
ладно.
Глубокая, какая-то деликатная, Ну, молодец,
вот,
короче.
Сейчас, короче, другая на самом деле будет история, и ты поймешь. В общем, я такая была заводила в этой всей молодежной компании, нас там было несколько, и с нами был Юра. Юра человек, тогда казалось мне, лет глубоко преклонных, хотя сейчас я понимаю, что он молод был и хорош собой. Но на самом деле тогда, когда мне было 20, а ему около 50, мне казалось, что, ну, что этот мужчина делает с нами? А он был настолько молод душой и настолько тянулся, вот знаете, вот к некой вот такой жизни нашей, вот этой вот к юности, к наивности, когда жизнь бьет ключом, когда утверждения очень категоричны. Его все это забавляло, умиляло, и он как-то с нами все время, в общем, возле нас все время терся. А мне казалось, ну что, в общем, этот мужчина делает с нами? И знаете, мне было свойственно, что иногда бывает свойственно молодым людям, делать далеко идущие, скоропостижные выводы о человеке. Вот ты его увидел, и тебе кажется, ты все о нем понял. Он тебе не очень интересен, и ты начинаешь, в общем-то, выстраивать между собой и им за внешней вежливостью неприступную стену. И это такой жестокий вид бойкота, когда ты внешне вежлив, а к тебе не пробиться. И я видела, что он пытается ко мне пробиться разными способами. Я видела, что он чувствует, что я его неправильно понимаю, и пытался как-то иначе найти ко мне какие-то дорожки. И я всегда это видела, и, видя это, я еще больше выстраивала стену. Типа, ну, значит, я точно права. И один раз он позвал нас с Сашей, мы еще тогда были жених и невеста, в Ренахровский крестный ход. Ну, это такой крестный ход в честь святого Ренарха, он идет несколько дней, много лет. Это такая вся известная очень история, в интернете можно узнать, чтобы сейчас наше время просто не тратить. И, вы знаете, каждый раз мы шли с Сашей, мы юные, молодые, неприученные к аскетическим подвигам, и вот привал. Вот все отдыхают. И, значит, все едят, пьют, а мы с Сашей просто засыпали. Засыпали на первом, значит, кочке. Тут же на траве. Упадешь и заснешь. Жара. Мы вот просто совершенно сил не было. И каждый раз на каждом вот этом привале Юра, который шел, совершенно не с нами, он где-то там шел. Он кричал нам: «Кира и Александр! Кира и Александр! Давайте я вам водички принесу!» Приносил нам еду, приносил нам воду. Вот тогда-то я задумалась, что этот человек намного глубже, чем я своим молодым, неопытным, неглубоким мозгом себе представляю. И вы знаете, и так это все и продолжалось. Ну, Юра где-то рядом, все знали, что Юра с нами, но как-то близко так я его к себе и не подпустила. К нам, Саша, как-то вот мы... Не было у нас той глубины общения, которая могла бы быть, потому что я просто сделала о нем сразу неправильные выводы. Ну, это бывает. И, может быть, сейчас эта история кому-то поможет не делать поверхностных выводов на всю оставшуюся жизнь. А жизнь оставшаяся оказалась недолгой в один прекрасный и ужасный одновременно момент. В общем-то, позвонили нам, сказали: «Юра умер». А он был такой пышащий здоровьем, розовощекий. И я так подумала: а как же умер? И для меня это был такой шок. Не потому что умер Юра, хотя это понятно и так, а потому что я все в тот момент о нем поняла. Понимаете, когда живет человек, мы можем его не видеть, а когда он умирает, пелена спадает, и ты вообще понимаешь, что это был за человек. Вот в эту секунду я все о нем поняла. И дальше были 3 дня разговоров с Юрой и молитв о Юре. И я постоянно просила у него прощения. И я поняла, что он меня простил. У меня есть явные тому свидетельства, и это не плод моей фантазии. Это были явные обстоятельства жизни, которые были связаны непосредственно с ним, с его ответом мне. И Саша, мой муж, поехал... Тогда он уже был мужем, все, мы уже были женаты, он поехал на похороны. Вы не представляете, какой просветленный он приехал с этих похорон. Я лицо Саши таким светлым вообще не помню. Он зашел, у него было лицо ребенка. Он говорит: «Кира, ты не представляешь, там было огромное количество народу, и этот простой Юра, который рассказывал нам, в общем, историю о святых подвижниках, который немножко юродствовал и позволял над собой шутить, оказался крупным сотрудником огромной компании, у него был свой бизнес, это был умнейший человек, в прошлом бизнесмен». У него все было вообще-то в порядке с точки зрения мирской. У него была и жена, и дочь. Ну, вследствие каких-то обстоятельств, в общем, он все это оставил. Вследствие каких-то обстоятельств. На этих же похоронах была жена и дочь, которые очень с теплом его вспоминали. Никаких обид, только любовь. И каждый человек на этих похоронах рассказывал о нем, ну, какие-то совершенно небывалые свидетельства о его помощи, о его милостине, о его добре, о его молитве. Даже мне он с Афона привез... медальончик, и я до сих пор его ношу. Вот в данный момент сейчас на мне. Понимаете? И к чему это все? К тому, что такая глубина может скрываться за человеком. Такая потрясающая, вообще просто нерассмотренная в силу нашей ограниченности. Такая ширь и глубина одновременно, что просто поражаешься этому. И Господь, слава Богу, мне это открыл после его ухода. То есть его уход, он так многое для меня сделал, что у меня действительно, я была одна, а стала другая. Хотя это не родственник, не близкий человек мне был, даже не близкий друг. Но он настолько переменил меня. Я поняла, что рядом с нами был святой, а я не видела. И теперь я каждого человека, который рядом со мной смотрю, и думаю: а ведь это может быть святой. И я поняла, что святость — это вообще-то не вот это вот. Не вот это вот, простите и благословите, хотя и такое она может быть. А святость — это может быть до такой степени сложное явление, непредсказуемое, непонятное. Человек уходит, а ты-то вообще-то понимаешь, что рядом с тобой был столб истины, извините, огненный столб веры, а ты думал, что это просто Яша из соседнего подъезда. Вот давайте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит на нас в Ютьюбе, помолимся за раба Божьего Георгия, потому что он был действительно прекрасный человек. И он помолится за вас, я уверена.
Тихо. Вот. Не спугните. Очень важный момент. Ой, чувствуется, сегодня таких моментов будет много.
Ну, тема такая, да.
Это «Светлая история». Сейчас мы прервемся на минуту полезной информации на радио «Вера», а через минуту вернемся. Не переключайтесь.
«Светлые истории».